опустят, и некогда нам оглянуться назад. В эфире авторская программа Тамары Первышиной «Почтенный возраст». Для вас, ветераны.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. 9 мая по улицам Архангельска прошел бессмертный полк. Сегодня у нас в студии один из основных координаторов шествия бессмертного полка, руководитель штаба регионального отделения Общероссийского общественного гражданского патриотического движения «Бессмертный полк России» Александр Александрович Завернин.
Шествие бессмертного полка, которое проходило 9 мая с 13 до 14.20, было подготовлено очень многими государственными и общественными структурами. Прежде всего, это региональное отделение Общероссийского общественного гражданского патриотического движения, это «Бессмертный полк России». Очень хорошо отработало Министерство культуры Архангельской области, Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска. Огромное спасибо силовикам и ГИБДД, и Управление внутренних дел очень ответственно отнеслись к этому мероприятию и обеспечили необходимый порядок. Конечно же, представителям общественности, это прежде всего СГМУ, отдельный, можно сказать, даже не рота, а батальон, который шел, замыкал шествие. Отдельно у нас, значит, были определены роты ветеранов Северного морского пароходства, отдельно были представлены железнодорожники, даже представители школьных объединений, допустим, от музея пулеметного училища 23-й школы тоже был взвод ребят, которые несли штендеры с портретами героев Советского Союза, выпускников этого училища. Конечно же, огромное спасибо волонтерам, потому что именно молодежь организовывала роты, и очень многие отряды студенческие, отряды САФУ, очень многие патриотические объединения, такие, например, как, допустим, следопыты, легион, орден, очень многие советы молодежи с округов города Архангельска, представители других образовательных, профессиональных образовательных организаций, техникумов и вузов. Вся эта команда, она достаточно неплохо отработала, и, в принципе, удалось нам это шествие провести. Если говорить немножко об изюминках, то, что, на что стоит обратить внимание и на следующий год.
В форме Великой Отечественной войны, ребята, со знаменами.
Вот, да, и неплохо смотреть дети дошкольного и младшего школьного возраста, которые шли рука об руку с нашими ветеранами. Ну и, конечно же, на самой акции памяти, которая была организована у Монумента Победы, конечно, церемония коленопреклонения, которое выполняли кадеты, оно очень здорово смотрелось, и это та вот изюминка, тот плюс, который необходимо будет и на следующий год обязательно использовать. Если же в целом подвести итоги, если на старт мы предполагали, и подсчеты наши были где-то порядка около 7 тысяч, то на площади памяти людей было гораздо больше, и по оценкам наших официальных структур в шествии участвовало порядка 10 тысяч архангелогородцев. Планировали 7, но очень много вливалось у нас по дороге, люди подсоединялись к этому шествию, и, допустим, та же первая рота, которая стартовала от 6-й гимназии в начале, к концу своего движения была в два раза больше, чем, значит, она стартовала изначально.
Благодаря здесь вашим тоже стараниям мы увидели действительно организованное мероприятие по сравнению, даже можно сказать, с прошлым годом. И ветераны все были очень довольны, потому что время было четко выверено, четко у вас были разбиты по ротам.
Но здесь я бы хотел сказать, что сама схема, когда общественники на равных с чиновниками участвуют в планировании и в организации подобных мероприятий и шествий, она очень позитивна. И если многие предложения, которые были в прошлом году, просто были не услышаны властью именно потому, что был неофициальный статус, и это, кстати, было не только в нашем регионе, мы когда были в марте в Москве на общероссийском съезде представителей движение «Бессмертный полк России», очень, очень многие регионы говорили об этом. И тогда было принято решение, что региональные отделения должны обязательно выступить официальными организаторами. Тогда с ними будут считаться организаторы мероприятий 9 мая. И вот именно этот алгоритм был предложен со стороны Москвы, и мы четко придерживались вот этих рекомендаций. Ну и, в принципе, вот сама практика показала, что именно так и надо работать.
Отмечу, что в этом году шествие «Бессмертного полка» было хорошо организовано. Продумано время его прохождения, оформления. Многие ветераны после встречи с друзьями у полевой кухни присоединились к участникам «Бессмертного полка», пронесли фотографии своих родственников и друзей, отдав дань памяти солдатам Великой Отечественной войны, тем, кого нет рядом с нами. Вы слушаете программу «Почтенный возраст». В Архангельской области с 2015 года за счет средств регионального бюджета предоставляется социальная помощь в виде компенсации фактических расходов на ремонт жилого помещения, в том числе на приобретение строительных и отделочных материалов. Отдельные категории ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны получают адресную социальную помощь в размере 15 тысяч рублей – труженики тыла – 5 тысяч рублей. По сообщению Министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области, по итогам 2015 года адресную социальную помощь получили 7291 ветеран на общую сумму 54,8 миллионов рублей. По вашим многочисленным просьбам, уважаемые радиослушатели, главный эксперт государственного казенного учреждения Архангельской области, отделения социальной защиты по городу Архангельску Ирина Владимировна Третьякова расскажет, какие категории ветеранов могут воспользоваться данной льготой и какой перечень документов необходим для адресной социальной помощи.
С 2015 года нашим учреждениям предоставляется адресная социальная помощь на улучшение социально-бытового положения ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и с 2016 года ветеранов боевых действий. В соответствии с порядком адресная социальная помощь оказывается инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, лицам, награжденным знаком жителю блокадного Ленинграда, членам семей погибших и умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, членам семей погибших в данной войне, лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны. В апреле 2015 года данный перечень был дополнен тружениками тыла, то есть лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР. С 2016 года данный порядок дополнен следующей еще категорией граждан. Это ветераны боевых действий. Но здесь надо оговориться, что это ветераны боевых действий, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в Архангельской области. В данном случае адресная помощь социальная оказывается ветеранам однократно в размере фактических расходов, понесенных на ремонт жилого помещения, в том числе на приобретение строительных и отделочных материалов. Но здесь оговаривается по суммам. Для ветеранов Великой Отечественной войны это 15 тысяч, для тружеников тыла это не более 5 тысяч, и для ветеранов боевых действий тоже не более 5 тысяч. Кому предоставляется данная социальная помощь? Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, лицам, награжденным знаком жителю блокадного Ленинграда, членам семей погибших, умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто. Данная сумма будет не более 15 тысяч. Другой категории – это труженики тыла. данной категории будет оказана социальная помощь не более 5000 однократно, то есть одноразово, то есть один раз. Ветераны боевых действий, чей доход не превышает величины прожиточного минимума. Им тоже будет оказана социальная помощь, но в размере не более 5000 на ремонт жилых помещений. Что теперь относится к ремонту жилых помещений? Это ремонт сантехнического оборудования, замена сантехнического оборудования, в том числе приобретение сантехнического оборудования. Следующее – ремонт электропроводки, электрических приборов, в том числе приобретение материалов и приборов, сопутствующих материалов, необходимых для ремонта. Следующее – ремонт коммуникаций, систем или сетей водоснабжения, водоотведения, отопления, в том числе приобретение строительных и сопутствующих материалов. Ремонт и отделочные работы внутренних поверхностей стен, потолков, полов, жилых помещений, в том числе приобретение строительных и отделочных материалов, необходимых для выполнения данного вида работ. Ремонт оконных или дверных блоков в жилых помещениях, в том числе, опять-таки, приобретение этих оконных и дверных блоков, коробок, сопутствующих материалов, необходимых для выполнения этих указанных работ. Ремонт конструкции балконов, немаловажно, лоджий, в том числе приобретение самих этих конструкций. И дополнено у нас в 2015 году, в ноябре, установка индивидуальных счетчиков, индивидуальных приборов учета воды, электрической энергии, природного газа. В том числе приобретение самих приборов учета и сопутствующих материалов, необходимых для выполнения данного вида работ.
Если, допустим, не косметический ремонт, а текущий ремонт, обшивка дома, это уже не входит.
Тут указано, для целей порядка используются следующие понятия. Жилое помещение и ремонт жилого помещения. В данном случае ремонт жилого помещения – это выполнение ремонтно-строительных работ по восстановлению эксплуатационных характеристик жилого помещения, в том числе приобретение строительных и отделочных материалов и индивидуальных приборов учета. То, что я перечислила ранее.
Давайте вот такой вопрос разберем. Если нуждающийся, который подходит в эти группы, человек проживает один или же прописан кто-то из родственников, это как-то влияет?
Нет, не влияет.
Все равно.
И главное, чтобы это был ветеран, либо труженик, либо ветеран боевых действий. Угу. Ветеран Великой Отечественной войны в первую.
Который... Так, какие нужны документы?
То есть ветеран приобретает свои материалы для ремонта, либо он делает ремонт на определенную сумму, и потом предоставляет в отделение соцзащиты. Письменное заявление о предоставлении адресной социальной помощи, копию документа, удостоверяющего личность, то есть паспорт, копию документа отнесения данного ветерана к данной категории. То есть у него должно быть либо удостоверение, в данном случае, это, скорее всего, это будет удостоверение. И копии документов, подтверждающих фактические расходы на ремонт жилого помещения, понесенные самим ветераном. И документ, подтверждающий проживание гражданина в данном жилом помещении. Документы предоставляются в одном экземпляре от имени заявителя, вправе выступить его представитель при предъявлении доверенности, оформленной в соответствии с законодательством. Либо можно отправить почтовым отправлением, заказным почтовым отправлением, то есть письмом.
Заказным письмом?
Да. В данном случае направляются копии документов, заверенные в порядке, установленном в законодательстве.
Да. И в течение какого времени оплата производится?
Рассматривается заявление, рассматриваются документы, которые он принес, чеки в данном случае рассматриваются, потому что должно быть на ремонт жилого помещения. И в течение 10 дней дается ответ о принятии решения. В Архангельске в 2015 году данную адресную социальную помощь получила 1444 ветерана Великой Отечественной войны и труженика тыла. На сегодняшний день по городу Архангельску, то есть в 2016 году, за данной выплатой обратилось 105 ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла. И в эти 105 человек входят еще 3 ветерана боевых действий. Приходите в отделение соцзащиты по месту жительства.
Напомню, что вместе с необходимыми документами обязательно должны быть предоставлены чеки на оплату материалов и работы. Все платежи должны быть произведены наличным путем или безналичным при помощи банковской карты, выписанной на имя ветерана. Чеки, оплаченные банковскими картами родственников, к оплате не принимаются. При всех возникающих вопросах обращайтесь в отделы социальной защиты по месту жительства. Продолжаем программу «Почтенный возраст». Сегодня вместе с начальником отдела публикации и использования документов Государственного архива Архангельской области Татьяной Анатольевной Санакиной мы разбираем письма с фронта. Письма от Владимира Ивановича Лунина читает Владимир Толский. Здравствуй, милая, нынче у нас светлый праздник, мы вышли к границе, долгожданный приблизился час, оттого нам сегодня не спится. Каждый горсточку русской земли вещмешок положил аккуратно, мы не все до границы дошли, и не все возвратимся обратно. Не бывает здесь дня без потерь, павшим вновь не воскреснуть из тлена. Только ты, дорогая, поверь, я вернусь непременно. Сегодня вместе с начальником отдела публикации и использования документов Государственного архива Архангельской области Татьяной Анатольевной Санакиной мы продолжим разбирать письма с фронта.
Лунин Владимир Иванович, пишет он своей коллеге по работе, Тамаре Васильевне. Очень тонкие наблюдения, очень интересно, у него очень хороший язык. Читаешь просто с удовольствием.
Уважаемая Тамара Васильевна, скучновато, так захотелось поговорить с женщинами. Я привык к обществу дам и девушек за время школьной работы. До сих пор не могу забыть прелестный уголок дивана вашей безалаберной, но симпатичной учительской, озабоченных звонком на урок лиц педагогов, деловитых заседаний и конференций, обычно заканчивающихся шумными громкими декламациями с клятвенными обещаниями усилить, повысить, расширить.
Знаете, ну до чего современные иногда проблемы поднимают? А это, если посмотреть по дате письма, 44-й год.
Ну, видно, что и почерк такой красивый. И написано чернилами, в отличие от карандаша. Да.
Он вспоминает атмосферу учительской жизни.
Особенно памятен ваш острый, как английская бритва, язык. Он не раз вгонял меня в краску. Мое самое искреннее уважение к вам, как к педагогу и человеку. Надеюсь, что вы не откажете в любезности поболтать со своим бывшим коллегой. Для меня будет интересна любая ваша строчка на любую тему. Вчера я решил пойти на кладбище. Тут недалеко в лесу похоронены 1003 наших военнопленных. Над могилами дощечки с надписями. Мой любимый племянник где-то в этих местах покоится. Ночью налетели фрицы, чтобы разбомбить нас. Не вышло. Ночь была темная, но немцы сбросили на землю столько люстр, что я почувствовал себя как в ярко освещенном зале. Однако свет не проникал в мой окоп. Вокруг рвались и пятисотки, и более мелкие. Земля и небо дрожали, как вдруг кто-то меня обнял и зашептал мне на ухо молитву. Одна ракета упала совсем близко от меня и догорала. При ее свете я увидел пожилую, болезненную и трясущуюся от страха женщину. На минуту грохот перешел в гул, и я ясно услышал, что старуха читает заклинание против смерти. Затем она перекрестила меня. «Как ты попала сюда, бабушка?» — кричу ей. «С хутора побежала, не то к смерти, не то от смерти. Тамара Васильевна, вышло время и бумага вся. Крепко жму руку, Лунин».
Чувствуете по языку, да?
Да-да-да.
По стилю вообще, как он образно. Целые картины рисует. Поочию видишь все. Я читала с удовольствием просто.
Вот вы знаете, Татьяна Анатольевна, он ни разу не упоминает о трудностях военной жизни.
Он как-то их удаст.
Сглаживает.
Сглаживает, да. Он
с юмором с каким-то говорит, правда?
Да.
И не указывает, где находится. Вот тоже они почему-то в письмах, вот видимо, все-таки цензура.
Это, да, запрещено.
Обходят.
Чувствуется, что боевые действия вокруг него происходят, то их там разбомбили, то он куда-то уезжает. Идет вокруг него это военное, это событие, тут бои. Но он то ли не хочет расстраивать своих собеседников по письмам, да, и вот он как-то это все с юмором подает.
И поскольку у него, видите, все-таки чернила, он пишет в какой-то обстановке, видимо, он высокого офицерского состава человек.
Тамара Васильевна, примите мой привет из многострадального Ковеля. Невыразимым гневом переполнилось бы ваше сердце при виде этого большого города, так истерзанного фашистской бандой. Много видел я разрушенных немцами городов, сел и деревень, но то, что они сделали с Ковелем, невозможно описать. Кроме пепла и щебня, ничего не осталось. Город начинает наполняться жителями. Всюду непроходимый бурьян. В бурьяне мины, снаряды. Попадаются трупы фашистской нечисти. Получив письмо, вы пожелаете мне скорее быть в Варшаве и много дальше. Чувствую себя великолепно. Кабинет мой расписан красивыми цветами. Есть груши, яблони. 3 сентября 44-го.
Знаешь, на улице,
да,
саду,
да, да, да.
Цветы кругом. Угу. Давайте дальше. Стали такие письма появляться.
Здоровы все, куем победу, добью врага, домой приеду. Стихи такие.
Здесь уже обращается без отчества.
Да, здесь уже Тамара.
Тамара, я ваши письма перечитываю. Спасают они от тоски и печали. Однажды я у вас просил фото. Не ждать? Боитесь, что влюблюсь? Не хотите причинять страдания от безнадежной любви? Я под В.
Тоже не говорит место, но уже намекает. Какой-то Варшава, наверное.
Варшава, да, конечно. Да. Следующая открыточка у нас, да?
Да, да. Маленькая, небольшая, но мелким почерком.
Тамара, в прошлом письме забыл поздравить тебя с Новым годом. Поздравляю с победным. Пусть он принесет всем нам столько счастья, сколько годы войны принесли горе. От всей души желаю в новом году быть вечно здоровой, бодрой, до 70 лет чувствовать себя 18-летней, сдать госэкзамены, прочесть до начала 1946 года до 5000 страниц самых умнейших книг, добиться высокого звания мать-героиня. Конечно, не в один год. В семейном очаге чувствовать себя как в раю. Если я не вернусь, помянуть меня, мою грех. Душу. 12 января
1945 года.
Да, уже 45-й победный год. И открытки чувствуются уже такие. 45-й год.
Это у нас уже 3 февраля 1945 года. Тамара, здравствуй. Совсем недавно дощечки гласили, до Берлина 600 километров. Теперь до него осталось немного более сотни. На запад идем под трупом фашистской банды. На протяжении десятков километров шоссе тянутся кладбища разбитых машин, танков и прочей техники. Немчуры. Большое письмо 10 апреля 45 года. Милая Тамара.
Уже милая. Милая уже Тамара.
Получил сегодня твое письмо и фотографию. Надо ли говорить, как приятно и радостно стало у бойца на душе. Я в высшей степени благодарен изобретателю аппарата, предоставившему мне возможность любоваться строгими чертами лица милой и умной блондинки. Что касается старости, я полностью согласен с Щипачевым. Пусть пристально глядят мужчины и судят, как хотят. Пускай. Ты не считай свои морщины и лет себе не убавляй. Бывают женщины, похожие на чуть привядшие цветы. Еще желаний дороже, еще милее мне стала ты. Я, очевидно, много глупостей допускаю. Пишу не вы, а ты. Называю милой Тамарой. Но я поступаю так по воле сердца, воле чувств. Хочется, чтобы и Тамара говорила со мной без вы, но это не от меня зависит. Здесь совершенно другая обстановка, не та, что была до Вислы. За двумя границами постоянно думаешь о родине. Каждому из нас хочется, о, как хочется вернуться домой. Все мои мысли о Ларочке и Стасике. Моя заветная мечта вернуться к моим бедным крошкам, не встретив на пути своем никогда несчастную жену Марию и ее прототипа.
Это первая жена. Видно, они расстались до войны. Но у него там сочетание каких-то очень общих таких вещей, да, и очень личных вещей. И вот хочется, чтобы вот это вот общее, это было сказано, а вот лично...
Ну, это, видимо, уже человек в возрасте, потому дети.
То это не юноша.
Да, это не юноша, конечно.
А это уже 4 мая 45-го года.
Тамара, наконец дождались желанного дня. Фашистская Германия разбита вдребезги. Как-то не верится, что войны не стало. Вместо порохового дыма вдыхаю аромат цветов, весны. Читаю Библию. Никаких других книг на русском языке в библиотеках побежденных не нашел. Сию мудрую книгу я никогда не читал. Решил на старости лет заняться священным писанием. Берлинское издание 1922 года. Лучше жить в земле пустынной, нежели с женою сварливую и сердитую. Это лишь одна притча Соломонова, а их столько много, что по прочтении всех соглашаешься быть пустынником. Тоскую в одиночестве. Моя богатейшая вилла не с одной сотни комнат содержит лишь меня и еще двух человек. Спал прекрасно на мягкой перине под нежнейшим теплым одеялом. Приступили к завтраку. Меню, по бокалу вина, чашки сладкого кофе с молоком, блинчики. Пишем письма, курим сигары. Вчера вечером два осколка пробили окно и пролетели в 2 сантиметрах от моей макушки и впились в прекрасную стену комнаты, отделанную красным деревом. Жаль было изящную раму картины Тициана, которую перебила осколком. Здравствуй, Тамара. Очень печально. Не услышу и не увижу высокую блондинку с метущейся душой. Ты уезжаешь. Студентка мединститута пишет моему приятелю, что ничто не туманит рассудок, ничто не волнует кровь, полная апатия, прерываемая грустными мрачными мыслями. Мне не хочется ни любить, я сама не знаю, чего хочу. Что случилось с девушками и молодыми дамами? Где корни этих настроений? В усталости. Сказывается утомленность за тяжкие годы войны. 22 июля 45 года с утра составлял для отсылки в Берлин сведения. Занят был этим прискучным делом до обеда. День стоял очень жарким, поэтому как только вернулся из столовой, разделся и спустился к озеру. Я живу на берегу красивейшего озера. Купался, грелся, загорал на солнце. Недалеко от меня загорала красивая девушка. Я не мог не подойти к ней. Увы, меня постигло разочарование. То была немка. Вышла на берег пожилая фрау, и фрейлин удалилась. Было бы мне 18 лет, влюбился бы.
Похоже, что эта Тамара Васильевна, она не очень благосклонна.
Ну, сейчас трудно сказать.
Да, но что-то так да, уже вот... меняется да, его да, 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 отношение. Сначала Тамара, милая Тамара, опять Тамара Васильевна.
Да, вот опять следующее письмо тоже начинается. Милая Тамара Васильевна.
И милая, и Тамара Васильевна, уже по отчеству. Да.
Милая Тамара Васильевна, мое постоянное место жительства – вилла под Берлином. Сегодня пишу эти строки в Берлине. Приехал сюда 3 августа по широкой берлинской автодороге. Через полчаса по приезде я был в театре на концерте. Смотрел ритмичные и пластические танцы. Слушал джаз. Вчера весь день пробыл в экскурсии по городу. Центр в радиусе десятков километров разбит вдребезги. Забирался я на самый верх Рейхстага и с его руин обозревал город. Всюду одно колоссальное пространство, сплошь покрытое руинами. Думаю, что восстановить Берлин невозможно. Наши правнуки и внуки будут совершать сюда экскурсии. Гиды, указывая им на развалины, скажут, что здесь был огромный город, хозяева которого дерзнули поработить весь мир, за что и были так наказаны вашими дедами и прадедами совместно с союзниками. Сохранившиеся стены Рейхстага исписаны всевозможными именами. В самом центре многолюдно. Весь мир послал своих представителей сюда. Расскажу об этом при встрече. Завтра еду домой. Пролито столько крови и потеряно много людей, боровшихся за свободу Родины. Мир их праху и вечная слава на полях сражений. Пусть здравствуют победители. Твое письмо произвело на меня особенное впечатление. Мне стало ясно то, о чем я смутно догадывался.
Куда ты уезжаешь? Куда? Очень жаль, но не могу задерживать. Надеюсь, наша дружба не исчезнет от того, что я вернусь на родину. Будет ли так?
Похоже, что она не хочет с ним встречаться.
Это маленький кусочек из отношений двух взрослых состоявшихся людей. Я так поняла, у них были и семьи, и дети. Они во время потянулись друг к другу. А после окончания войны другие заботы, другие отношения вокруг, может быть, разошлись их пути. Мы не знаем, что дальше было. Ведь эти же письма кто-то принес, скорее всего, та самая Тамара Васильевна. И вернула же она эти письма ему. Может, кто-то из потомков Тамары Васильевны вот эти письма сюда принес. Мы просто, мне кажется, должны благодарить этого человека, потому что такие интересные картины встают перед нами. Мы, конечно, знали это по фильмам, по книгам. То, что это действительно так было, Берлин разрушенный, видим эти виллы, на которые, в общем-то, они были не рады. Их тянуло домой, а приходилось жить вот на этих вот виллах. Благодаря автору писем он смог это все показать, и свое восприятие всего этого нам передал. Да, вот спасибо ему.
Сеантер, ну, может быть, кто-то услышит нашу передачу, нашу рубрику, и было бы здорово, если бы нам позвонили родственники Тамары Васильевны или родственники
Владимира Ивановича.
Все-таки интересно бы было узнать, как сложилась судьба. Встретились они или нет после войны?
Столько было людей, столько было судеб. И мы просто прикоснулись к одной из них. А просто вот этот дух этого времени, какой-то образ этих людей себе просто представить, что это были за люди, а как они мыслили, как они воспринимали отношения между друг другом, войну как воспринимали. Это все очень интересно, мне кажется.
Вы слушали программу «Почтенный возраст». Звукорежиссер Евгений Аристов, автор и ведущая, журналист Тамара Первышина.
Я читаю письмо, что уже пожелтело с годами. На конверте в углу номер почты стоит полевой. Это в 42-м мой отец написал моей маме перед тем, как идти в свой последний решительный бой. Дорогая моя, На переднем у нас передышка. Спят в окопах друзья, тишина на крутом берегу. Дорогая моя, поцелуй и крепче сынишку. Знай, что вас от беды я всегда берегу. Я читаю письмо, и как будто все ближе и ближе. Вот тревожный рассвет и биение солдатских сердец. Я читаю письмо, и сквозь годы отчетливо слышу. Я сейчас те слова, что сказал перед боем отец. Дорогая моя, на переднем у нас передышка. Спят в окопах друзья, тишина на крутом берегу. Дорогая моя, поцелуй ты крепче сынишку. Знай, что вас от беды я всегда берегу. Я читаю письмо, а за окнами солнце смеется. Начинается день, и сердца продолжают любить. Я читаю письмо и уверен, что если придется, все, что сделал отец, я сумею всегда повторить. Дорогая моя, на переднем у нас передышка. Спят в окопах друзья, тишина на крутом берегу. Дорогая моя, поцелуй и крепче сынишку. Знай, что вас от беды я всегда берегу.